Послание к евреям, 10 глава, с 26 по 29 стих. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшись закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет». Аминь. «Глазом моим я Господу помолился». Псалмопевец испытывал некое состояние страха пред Господом, благоговения. Что-то внутреннее терзало его душу, когда он писал этот псалом, который уже на протяжении стольких тысячелетий звучит в народе Божьем. «Глазом моим я Господу помолился». Сегодня мы все, придя сюда, в общем, чувствуем себя внутренне в каком-то единении. Но каждый из нас будет приобщаться этой святыне, чтобы еще раз засвидетельствовать прежде всего самому себе, пред всем духовным миром, эту принадлежность Господу Иисусу Христу. Послание к евреям имеет прямое отношение к людям, знающим Бога, к людям, исповедующим Бога. И в нем описано, как Бог являл себя людям на протяжении всей истории человечества, и что к концу времени, времен, Он явил себя в Своем Сыне. И начало этого послания как раз и начинается этими словами: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Какая глубина этих слов выражена апостолом в написании этого послания, как он хотел достучаться до сердца своих братьев по плоти, как он сегодня хочет достучаться до нашего сердца. Бог никогда не молчал. И последние 2000 лет Бог тоже не молчит. Он оставил святую книгу Библию, Он создал свою церковь, и через это Он сегодня распространяет эту благую весть во спасение, пока во спасение. В этом послании описан порядок, значение, устройство святилища, значение приносимых жертв и тех участников в лице священнослужителей, которые исполняли определенные обязанности в этих жертвоприношениях. Но главное, в этом послании апостол пытался донести до своих братьев по плоти, что именно Ветхий Завет указывает ясно и конкретно на имя Иисуса Христа, указывает на самого Иисуса Христа, как на первосвященника. И в 8 главе, первых двух стихах, Павел пишет: «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища, искинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Да, мы сегодня в своей немощи пытаемся отождествить вот ту святость Божию в этих формах нашего поклонения. Но саму суть мы выражаем нашим внутренним человеком, мы выражаем образом нашей жизни. И Писание говорит нам о том, что именно Он, Христос, будучи истинным первосвященником, вошел во святилище не с чужою кровью, не с кровью тельцов и козлов, а со своей собственной кровью. И в этом послании 9 главе мы читаем эти слова. Но Христос первосвященник будущих благ, пришед с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мипаче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Братья и сестры, какая глубина вот этих мыслей, выраженных апостолом относительно той жертвы, которая приносилась и которая была принесена в лице Иисуса Христа пред Богом. Священное Писание почему-то некое делает такое сокрытие вот той славы, которая была на небесах после того, как Христос вознесся с этой земли. Потому что, наверное, невозможно было бы описать нам всей той славы, которая ожидала Христа, когда Он предстал пред Отцом Небесным. И если в Его приходе в этот мир, ангельский мир, именно выразил эту полноту радости, то, наверное, полноту встречи Сына со Своим Отцом и в решении тех вопросов, которые были перед Ним поставлены, и давайте так скажем нашим человеческим языком, в неком отчете нам трудно себе представить. Поэтому сегодня от нас и сокрыто, когда наши братья и сестры уходят с этой земли, от нас сокрыта эта встреча в небесах. От нас сокрыто вот это прикосновение вот той жизни, которой мы жили на земле, верою устремляя свой взор на Голгофу. И эта встреча, она неописуема, и каждый из нас в свое время будет иметь эту встречу, если останется верным Господу. И все это должно вызывать в нашем сердце прежде всего благоговение и страх перед святостью Божией, потому что Он, будучи безгрешен, взял на Себя наши грехи. Но удивительно, как мы можем своей собственной жизнью иногда умалять величайшее значение этой жертвы. И в последнее время появилась тенденция заменить страх Божий или страх перед Богом почтением Богом, почтением Бога. Есть огромная разница между страхом в душе нашей, в духе нашем и почтением. Почитающих Бога сегодня великое множество, но ходящих в страхе Его – единицы. Узкие врата, ведущие в жизнь вечную, и немногие входят ими, сказал когда-то Христос. И почтение Бога сводится к этому минимуму, провозглашая, что любовь к Богу гораздо лучше, как говорят, мотивирует к правильному поведению, чем страх и благоговение пред Богом. Почитание подразумевает именно какое-то, знаете, наше угождение Богу в каких-то определенных своих собственных формах. Но страх пред Богом, он вызывает благоговение, он вызывает трепет. И человек, имеющий страх Божий, понимает, что он никак не может в чем-то представить или как-то, знаете, выразить пред святостью его что-то свое, пусть даже, мы скажем, и положительное. И те, которые сознательно продолжают грешить, делают то, как и говорит Ветхий Завет, как бы называя людей грешащих, знающих, что это неправильно, что это пред Богом грех, их называют людьми, которые грешат с поднятой рукой. То есть они знают, но делают. Иаков отражает эту мысль в своем послании, подводя нас вот к этим размышлениям сегодняшнего дня. Он говорит следующее. Иакова 2 глава с 9 стиха. «Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и пред законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». То есть мы, рожденные свыше, получили эту свободу от власти греха. И если мы возвращаемся к прежнему образу жизни, то в 9 главе Павел пишет, что не остается больше жертвы за грех, а некое страшное ожидание суда, готового, как он говорит, пожрать противника. И отсюда возникает вопрос, что такое святыня? Почему так строго предупреждает нас Слово Божие? Давайте еще раз прочитаем. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет». Это очень серьезный вопрос к нам сегодня. В этих размышлениях, что для нас является святынью? Почему Господь так строго предупреждает нас через свое святое слово? И первое, что еще в тех далеких временах, когда Бог давал 10 заповедей, первая заповедь гласит: «Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно». Как часто мы в своей жизни употребляем имя Господа напрасно. Это серьезное предупреждение. Здесь звучит именно слово, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. То есть без лишних слов «да-да», «нет-нет». И никто из нас сегодня не скажет, что мы не грешим языком нашим. Никто из нас сегодня не в состоянии сказать «да», мы говорим «да», «нет», мы говорим «нет». К сожалению, это не так. Бог – это духовный фундамент жизни Церкви. Бог свят, и мы не должны там, где надо и где не надо, употреблять Его имя. Кровь Иисуса Христа, пролитая на Голгофе, также является святыней, о чем мы уже прочитали. Она является источником нашего искупления. Именно источником. И апостол Петр так и выражает эту мысль в первом послании, в первой главе с 18 по 19 стихи, следующими словами: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Это источник нашего искупления. Посредством крови Иисуса Христа мы обретаем прощение, помилование, очищение от грехов. И весь Новый Завет и послания апостолов проникнуты этой мыслью о значении крови Иисуса Христа, как о святыне. Иоанн пишет: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Это святыня, пред которой каждый из нас должен благоговеть. И благодаря Его пролитой крови мы сегодня с вами свидетельствуем, благодаря Духу Святому, что мы Его дети. А если дети, то мы взываем к Отцу Небесному: «Авва, Отче». Мы спасены, мы становимся наследниками тех удивительных обетований, которые откроются нам в небесах. И кровь Иисуса Христа, она открыла нам свободный вход в небесное царство. Кровь Иисуса Христа освобождает нас от угрызения совести и дает нам мир с Богом. И мы еще прочитаем это 14 стих 9 главы: «То коли паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Кровь Иисуса Христа, или благодаря Его крови мы облекаемся в одежду праведности. И в небесах кровь Христа с новой силой будет провозглашена как омывающая нас для вечной жизни. И в книге Откровения, в 7 главе, мы читаем следующие слова: «И начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей наших». Мы часто задаемся вопросом и говорим: ну, последнее время. Когда последнее время? Последнее время началось для каждого из нас тогда, когда мы родились свыше. Началось для нас тогда, когда мы приняли Иисуса Христа в свое сердце. Этот путь до вечности – это путь великой скорби души каждого из нас. Потому что мы не хотим совлечься с этим миром, но хотим облечься в образ нашего Господа Иисуса Христа. Мы стараемся, забывая заднее, простираться вперед, к почести вышнего звания. Поэтому отвергающие и пренебрегающие пролитой кровью Иисуса Христа на Голгофе и попадают под осуждение. И особенно те, которые когда-то вкусили, как благ Господь, и сегодня своей неверностью они попирают святую кровь Сына Божия. Они попирают сегодня святую кровь Сына Божия. Для многих из нас эти слова очень знакомы. И звучат с этого места не один десяток лет. Не один десяток лет. И в них нет ничего нового. Но в них и через них звучит истина о величайшей и драгоценной крови Сына Божия, нашего Господа Иисуса Христа. Сына Божия, Его пролитой крови, через которую мы сегодня и имеем доступ к престолу благодати Божией. И когда мы будем приступать к этой святыне, давайте вновь и вновь осознаем всю глубину нашего прошлого, всю глубину нашего падения, нашей греховности, и что для нас совершила драгоценная кровь нашего Господа Иисуса Христа. Будем трепетать пред святостью Божией, приступая к совершению святыни Божией в страхе Его. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и духа благодати оскорбляет. Этим стихом апостол Павел задается вопросом, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот? Это вопрос, то есть невозможно объяснить, что ожидает людей, которые пренебрегают драгоценной кровью Господа нашего Иисуса Христа. А мы знаем того, кто сказал: у меня отмщение, я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Вот за этими словами, или в этих словах, благоговение нашего сердца, предстанем пред Господом. Аминь.